Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит 10-я передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». В тюрьме нас было 7 братьев и 1 сестра. Каждый вечер мы проводили беседы, а иногда потихоньку пели. Имели при себе Библию и духовную литературу. Было уже 4 новообращенных. Один из караульщиков тоже отдался Господу, и его сразу же сняли с работы. В 1949 году на Кавказе была арестована группа верующей молодежи. На их суд меня под спецконвоем привезли как свидетеля. Там меня поместили во внутреннюю тюрьму, из узких подвальных камер которой уже ни стона, ни вопля никогда не услышишь. На третий день ко мне в камеру вселили еще одного бандита. 99 дней мы с ним провели в этой ужасной, хорошо оборудованной камере. Бандит полюбил меня. С ним мы перестукивались с жильцами соседних камер, желая узнать, кто и откуда они. В один из таких разговоров, когда на вопрос сидящего в соседней камере я сообщил 3 буквы моей фамилии, тот, перебивая меня, в ответ застучал: «Папа, это ты?» Нет сил передать, что творилось тогда в моей душе. Не меньше волновался и мой сын. «Да, это я, твой папа», — волнуясь, выстукивал я. После долгой разлуки Бог даровал нам встречу. Но где? Не видя друг друга, мы готовы были целовать разделявшую нас стену. Впереди был суд над моим сыном и еще над группой верующей молодежи. Присутствовать на всем судебном процессе мне не пришлось, потому что первый мой ответ сразу вывел из терпения прокурора. Он спросил меня: «О чем вы беседовали с сыном и племянницей, когда они были у вас на свидании?» Убеждал их, чтобы они отдались на служение Господу, а когда они сделали это, убеждал, чтобы они были верными Ему до смерти, ответил я. «Ты второй раз сидишь и до сих пор не научился?» Нервничая, спросил прокурор. «Нет, не научился», — сказал я, и после этого прокурор приказал меня увести, понимая, что мои ответы служили подкреплением для подсудимых. Так снова побежало время. Меня отправили сначала назад, в прежнюю тюрьму, а потом в трудный и далекий этап. По пути я побывал в знакомой мне Георгиевской пересыльной тюрьме. За 14 лет она, как закоренелый грешник, ни на йоту не изменилась. Была и осталась неприглядной, суровой и хмурой. Дальше меня повезли опять в Столыпинском вагоне через Ростовскую, Московскую, а затем Челябинскую пересыльные тюрьмы. В железную, не более 2 квадратных метров клетку этого адского вагона нас загоняли иногда до 16 человек и везли продолжительное время. Но в этой невероятной обстановке нередко озверевшие заключенные, проклиная всех и все, учиняли смертельные драки. Иногда я пытался сказать им слово о Боге, но, находясь в страшном отчаянии, они в гневе отмахивались от моих слов. Позже, когда мы находились вчетвером в маленькой 1 квадратный метр камере, так что на полу стояли лужи от пота и в невыносимой духоте люди просили себе смерти, один из заключенных обратился к Господу. С этим моим новым другом я просидел всю ночь. Он рыдал. Желая утешить его, я пытался в ободрение что-то сказать. Но он ответил: «Брат, я плачу от радости и благодарю Бога, что Он свел наши пути. 25 лет тюрьмы теперь меня не страшат. С помощью Бога я проживу их». Утром мы расстались. Он вызван был на этап, а через 2 дня угнали и меня. После столь тяжких мук обращение этого грешника для меня послужило целебным бальзамом, и в слезах сердечной радости я пел: «Стоит трудиться, стоит томиться, стоит за это жизнь всю отдать». Чудны дела Божии! Теперь, когда я вспоминаю все тяжести и благословения моего скорбного пути, сердце наполняется глубокой благодарностью Богу и надеждой, что там у Господа я встречусь с этим некогда чужим, но ныне дорогим мне братом во Христе. Ободренный и утешенный Господом, я прибыл в Новосибирскую, оттуда в Мариинскую тюрьму, из стен которой я вышел только через 3 года. Находясь здесь, я просил Господа, чтобы Он дал мне отдохнуть телом и душой, так как я очень изнемог за прошедшие годы. Господь услышал меня и послал отдых. Вид у меня был изнуренный, болезненный, и меня, как слабого, назначили 2-м дневальным. 1-й дневальный был приветливый и много выстрадавший старичок. Он очень любезно встретил меня, и я подумал, что в нем должно быть живет Дух Божий. На следующее утро, когда я встал, тот старичок спросил, нет ли у меня закурить. «Вот так Дух Божий!» — подумал я и неприветливо ответил. «Я не курю». «А почему?» — спрашивает он. «Меня отец не научил курить», — сказал я. «А может, ты брат?» — улыбаясь, спросил старичок. «Смотря кому», — ответил я, — «а то и брат». «Да я пресвитер Эфской церкви, мы же с тобой братья», — сквозь слезы говорил старичок. Мы обнялись, поцеловались и долго от радости плакали. Вечером он познакомил меня еще с некоторыми братьями, находящимися здесь. Эти встречи были для меня настоящим оазисом в пустыне этого безбожного мира. И 3 года, проведенные мной в Мариинской тюрьме, были для меня отдыхом после пережитых трудностей. Но вот наступили дни долгожданной свободы. В 1953 году моей дочке было уже 18 лет. Она очень тосковала и в письмах ко мне писала: «Папа, когда я тебя увижу? У всех моих подруг есть отцы, а я тебя не знаю». Но, слава Господу, Он дал мне видеть не только милую дочь, жену, но и увидел и детей у своих детей, дорогих внуков и внучат. Итак, в 1953 году скитания мои окончились, а дальше и Иегова, и Ре. Господь усмотрит. На этом рассказ Матвея Петровича заканчивается. Но не закончились его скитания. Он и дальше подвязался с братьями-служителями Оргкомитета и Совета Церквей в деле Божьем. 26 июля его 70-летнего старца арестовали и увезли из дома в следственный изолятор. Осудили Матвея Петровича к 4 годам лишения свободы с содержанием в лагерях строгого режима, из которых он отбыл 1,5 года. В январе 1968 года он был освобожден и вскоре после этого отошел в вечность. Thank you. Голев Сергей Терентьевич. 3 февраля 1976 года в 80-летнем возрасте отошел в вечность наш дорогой брат и благословенный труженик на Неве Божьей, член Совета Церквей ЕХБ Сергей Терентьевич Голев. Годы его жизни прошли через многие страдания и скорби. Почти четверть века провел он в тюрьмах и лагерях за имя Божье. Но это не лишило его святой ревности в служении тому, кому он однажды посвятил свою жизнь. Он нес живое слово правды везде и всем, с кем бы ни соприкасался. Радость покаяния грешников и помощь Божья были ему вознаграждением за трудный жизненный путь. Рассказывают, что когда Сергей Терентьевич отбывал последний срок заключения и его спросили, какое его заветное желание, он ответил: «Умереть за Господа за колючей проволокой». Но Господь судил иначе. Вернувшись из заключения тяжело больной, Сергей Терентьевич очень скорбел, что не может, как прежде, принимать деятельного участия в служении Совета Церквей, посещать друзей и свидетельствовать о Господе. И Бог усмотрел весьма славное служение своему преданному слуге и послал ему дар исцеления больных. И если брат не мог никого посещать сам, многие приезжали к нему и по его молитвам получали исцеление. Сергея Терентьевича не раз просили рассказать верующим о своей жизни и поделиться о богатстве испытанных им Божьих благословений. Но он всегда отказывался и говорил, что не стоит воздавать честь человекам и что все сделанное в его жизни сделано Богом. Но когда сказали, что это очень полезно будет для молодежи, он согласился, но лишь с тем условием, что его свидетельство не будет опубликовано при его жизни. Теперь, когда брат отошел в вечность, мы еще с большим интересом читаем эти строки, записанные с его слов, которыми и желаем поделиться с вами, дорогие братья и сестры. Я родился в 1896 году в Рязанской губернии Спасского уезда в селе Иванково в бедной крестьянской семье. Окончил 4 класса сельской школы. С раннего детства я научился читать и любил различные книги. Отец мой и мать были православными, глубоко религиозными людьми. В доме у нас было 2 Евангелия, выданные за отличное окончание школы мне и старшей сестре. Мама часто просила, чтобы я ей читал Евангелие, но в нем я ничего не понимал. Оно казалось мне скучным. Я считал, что Евангелие больше написано для того, чтобы угождать Богу. В 1908 году в нашем селе началось духовное пробуждение. Мой дядя Кондратий Дементьевич Конкин принял евангельскую веру. Я считал его поступок неблагоразумным и думал, если он хочет спастись, то усердно молился бы Богу, исполнял все уставы православной веры и имел бы жизнь вечную. После крещения он стал на труд Божий, и в скором времени у нас образовалась община. Сразу же на него обрушились гонения. В то время евангельские христиане подвергались гонениям от царского правительства и православных священников. Дядя много говорил мне о Христе, но духовная почва моего сердца была подобна дороге. Семя Слова Божьего клевали птицы и топтали прохожие. В 1910 году нашу церковь посетил известный духовный работник Федор Иванович Санин. Я первый раз в жизни попал на собрание. Брат разъяснял притчу о сеятеле, и здесь семя Слова Божьего запало в мое сердце. Размышляя о слышанном, я всем существом пожелал быть почвой, благоугодной для Господа и приносить плоды для Царствия Божьего. Вот так совершился поворот в моей жизни. Господь дал мне силы познать Его святую истину. После обращения меня долго преследовал стыд, потому что надо мной смеялись и издевались товарищи. Но Слово Божье укрепляло меня. Особенно слова из Евангелия от Луки в 9 главе 26 стихом. «Кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей». Хотя я молился Господу, но на душе у меня было как-то неспокойно. Кроме того, я не мог избавиться от некоторых греховных привычек, что меня очень огорчало. Старшие братья мне подсказывали: «Это потому, что у тебя нет в сердце Христа, а только Он с тобой рядом». Приняв этот добрый совет, я начал молиться, чтобы Христос вселился в мое сердце и стал моим спасителем. Наступил день и час, когда Господь посетил меня и дал мне радость спасения. При чтении Слова Божьего мне стали постепенно открываться истины, которые раньше были непонятны. Слово Божье уже не обличало, а радовало меня. Я был освобожден от недостатков, отягощавших меня ранее. Так началась моя христианская жизнь. Наша церковь выписывала все христианские журналы, которые в то время выходили: «Христианин», «Баптист», «Слово истины», издательство Тимошенко, «Вестник армии спасения», «Гость», «Друг молодежи» и «Листок сеятель». Чтение журналов способствовало моему духовному познанию и укреплению в вере. В это время у нас из 20 человек организовался юношеский кружок. Церковь поручила мне руководить им, хотя я по молодости еще не был крещен. В 1914 году я был призван в армию. В 1917 году, после двухлетнего пребывания в окопах, здоровье мое сильно пошатнулось. Я заболел бронхитом. Карманное Евангелие всегда было со мной неразлучным спутником. В нем я находил утешение от скорби. Как народ израильский при реках Вавилона вспоминал о Сионе, так и я вспоминал о нашем мирном христианском кружке и о нашей церкви. И вот по болезни я попал домой на 2 месяца и сразу же принял крещение. Затем я вернулся в армию и служил до 1924 года. Потом возвратился на родину и стал работать в церкви благовестником. В этом же году вступил в брак с членом нашей церкви Дарьей Васильевной Кузнецовой. В то время была величайшая свобода. Мы имели право собираться в клубах, школах, народных домах, которые власть охотно предоставляла нам. Господь позволял и мне участвовать в евангелизации и посещать окружающие села и деревни с целью благовестия. В 1925 году однажды на собрании брат Конкин говорил в проповеди, что свобода, которую мы имеем, будет очень недолгой. Нам трудно было этому поверить, но спустя 3 года эти пророческие слова сбылись. Впоследствии брат Конкин был сослан в Сибирь на 5 лет в город Кузнецк, где проповедовал Слово Божье. После покаяния и обращения нескольких душ к Господу, в том числе одного бухгалтера, брат Конкин был осужден на 10 лет лагерей. Но по состоянию здоровья его освободили, и в 1935 году он вернулся на родину. В 1937 году он был снова арестован. Как было слышно, этап стариков, в котором, по-видимому, был Конкин, направили из Рязанской тюрьмы в город Рыбинск, где строилась плотина. Никаких известий больше о брате не было. Его жизнь окончилась в узах, в страданиях за имя Господа. В 1930 году во время коллективизации в нашем селе был большой пожар. Сгорело 52 дома, в том числе и молитвенный дом, построенный и зарегистрированный при царской власти. И собрания часто проходили в моем доме. Работал я в колхозе животноводом. В 1937 году за евангельскую деятельность меня арестовали. Тройка НКВД по вымышленному обвинению заочно приговорила меня по статье 58 пункт 10 к 10 годам лишения свободы с отбыванием в дальних лагерях. Меня привезли в лагерь в Карелию, станция Качкама. Я беспокоился о своих 5 детях, старшему 13, младшему год. Мы вдвоем с женой их с трудом кормили, а теперь они как будут жить? В это время все верующие были подвержены разгрому. Большинство тружеников на Неве Божьей оказалось в тюрьмах и лагерях. Многим давали по 25 лет. Поэтому семьям репрессированных братьев почти не оказывалось никакой помощи, да и некому было ее оказывать, потому что многие верующие были напуганы и не проявляли никакой деятельности, а иные даже отступили от истины. Положение в лагерях было очень тяжелое. Голод, холод, бараков не хватало. Из дому мне прислали 2 посылки. Зная, что они отрывают от себя последнее, я запретил им присылать. Во время моего ареста у нас в доме была взята большая Библия с картинками. Когда милиционер листал ее, то выпали тетради. Эти тетради жена мне прислала, и я пользовался ими для духовного подкрепления. В лагере за проповедь Евангелия добавляли сроки. Мною овладел страх, и я думал, что пришло время, когда нужно молчать о Христе. Такое решение я подкреплял 136-м псалмом, где написано: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе, на вербах посреди его повесили мы наши арфы». И я тоже решил свою арфу проповеди Слова Божьего повесить на сосну карельскую и спасать свою душу, чтобы не получить дополнительного срока. И так я молчал целый год. Долго я бы оставался в таком состоянии, но Господь наблюдал за мной. Однажды, когда я дежурил в ночную смену, на смологонке прогорел котел, в котором из пней выплавлялась смола. Случай этот обычный, но для меня он обернулся особенной стороной. Начальник колонии никогда раньше не приходил, а тут вдруг пришел и спрашивает прораба: «Все ли у вас благополучно?» Прораб доложил, что прогорел котел. «Кто виновен в этом?» — спросил в сильной ярости начальник. Прораб свалил вину на меня, будто я проспал. Начальник поверил без всякого расследования и распорядился посадить меня в карцер. Это было 20 ноября. На улице мороз минус 15, а в карцере щели, в которые можно просунуть руку, так что температура там была такая же, как на улице, а я в одной телогрейке. Здесь, в уединении перед лицом Божьим, я понял свою неправоту в том, что взялся сам спасать свою жизнь. И вот результат. За 12 часов я так озяб, что если бы меня оставили на ночь, то я замерз бы окончательно. Там я со всей серьезностью раскаялся перед Господом, и Он, любящий миловать, простил меня. В 9 часов вечера меня выпустили. Придя в теплый барак, съел ужин и быстро уснул. Я вижу сон. Стою на коленях на зеленом лугу, покрытом цветами. Луг был залит неземным светом. Вижу, ко мне идет Иисус Христос, облеченный в золотые одежды, и венец на его голове. Он подошел и положил мне на голову руки. В этот момент все мое существо наполнилось радостью. Страх, мучивший меня, как бы сгорел. Я получил духовную силу, которая и пребывала со мной до конца. Остальные 9 лет заключения я не боялся говорить о Христе. Были обращения в лагере, чему я очень радовался, и вместе мы утешались, что Господь с нами. Вскоре после этого меня отправили за 800 километров в город Петрозаводск. Уже в вагоне я нашел верующего брата. Когда нас пригнали в лагерь, сразу же повели в баню. Вижу, в углу сидит старичок-банщик. Слышу, он тихо поет гимн: «Приди, друг, к Иисусу». Подойдя к нему, я спросил: «Ты брат?» «Да», — — сказал он. Так он отыскивал своих и отыскал уже 7 братьев. В его котельной мы имели возможность собираться. Так Господь вновь своей любовью возобновил мой труд на Неве Божьей. Слова Божьего у нас не было, получить Евангелие было невозможно, так как посылки проверялись. Но что невозможно человеку, возможно Богу. Получаю я от родной сестры из Пскова посылку, в которой был мешочек с сахаром и кое-что другое. Все было подвержено тщательному осмотру, но этот мешочек Господь запретил осматривать надзирателю. Он его пощупал и бросил мне. К удивлению и нашей общей радости, там оказалось Евангелие. В котельной при свете огня мы читали настоящее живое Евангелие, а не обрывки из нашей памяти. Во время моего пребывания в лагерях эта книга хранила себя и меня и доставляла великую радость. За эти годы были десятки обысков, и если бы ее обнаружили, то взяли бы, потому что она является запретной. Сколько раз я по своему малодушию хотел закопать ее в песок от обысков, а также, чтобы она не попала в руки курильщиков. Но Господь укреплял и устранял все сомнения, и эта книга была со мной. Однажды был такой случай. Брат попросил меня почитать Евангелие. Я отдал с обычным предостережением. Тут раздалась команда на ужин. Он быстро положил Евангелие в карман и побежал. После ужина он вымыл котелки, поставил их и хотел достать Евангелие, но, увы, его не оказалось. Кто не был в лагере, тот не может представить той обстановки. Люди, курящие, дрожат над каждым клочком бумаги, из которого можно свернуть папиросу. Я очень сокрушался, что мы лишились этой драгоценной книги, которая была нам назиданием, утешением и радостью. Мы поняли, что в этих условиях эту книгу нам поможет возвратить только тот, кто ее послал. Мы с братом залезли на верхние нары, упали ниц и в горячей молитве обратились к Богу, для которого нет ничего невозможного. Когда мы встали с молитвы, то Евангелие лежало возле нас, его подбросили. В последние 3 года моего срока нас перебросили на юг, в Саратовскую область. Господь любящий послал мне большую радость. Ко мне приехал старший сын. Он привез мне передачу и немного денег, после чего я уже не голодал. Там обратились к Господу один юноша и прораб, и мы каждый день имели общение, читали Слово Божье и радовались в Господе. Бог помогал мне все 10 лет. 14 ноября 1947 года я освободился и направился на родину, к своей семье. Старший мой сын был в войну мобилизован и служил в войсках связи. Господь ему чудесно сохранил жизнь. Он даже не был ранен. Второй сын работал на транспорте помощником машиниста. И вот мы все собрались домой. Сколько разговоров было у соседей. «Дарья Васильевна», — говорили они жене, — «какая ты счастливая, что муж твой и сыновья живы, и вся семья в сборе». Мы благодарили Господа, который поистине чудом сохранил и меня, и сыновей. Когда я ехал из лагеря домой, утомленный этой 10-летней каторгой, то мой ветхий человек предъявлял мне такое требование. «Теперь ты знаешь, как тяжело быть в лагерях, сколько там погибло людей. Вот ты приедешь домой, и тебе нужно какое-то время молчать, не проповедовать о Боге, иначе дадут новый срок». 10 лет я был под конвоем, и мы нигде не могли совершать вечерю Господню. Я так желал участвовать в ней, что, закрывая глаза, слышал гимн, который мы всегда пели во время вечери: «Я есмь овца Иисуса». Поезд подошел к станции Проня. Здесь жила моя семья, но в каком доме я не знал, так как жена, пока я был в лагере, продала наш старый дом и купила худший, чтобы доучить детей. Когда я вышел, около моего вагона стояли два мальчика лет 11 и 12. Я не ожидал, что меня могут встречать, но все же присмотрелся к ним. Вижу, один похож на моего младшего брата. Я спрашиваю: «Мальчик, как тебя звать?» Он говорит: «Ваня». Моего младшего сына тоже зовут Ваней. Все же, не доверяя, я снова спросил: «А как твоя фамилия?» И когда он ответил, то из моих глаз полились слезы. Это был мой сын. Когда меня арестовали, ему был год. «Ваня, ведь это я, твой отец!» — сказал я. Он тоже заплакал. Мы обнялись. Он схватил мой чемодан и повел меня домой. Соседка издали увидела, что Ваня идет с чемоданом, а с ним какой-то человек. Она подбежала к моей жене. «Дарья Васильевна, Иван твой, наверное, отца ведет». Из дому вышли жена, дочь и два сына. После молитвы благодарения Господу домашние рассказали о великих трудностях, которые они испытали не меньше, чем я. На следующий день было назначено собрание с хлебопреломлением. И здесь Господь позволил мне участвовать в этой великой заповеди Его, по которой так томилась душа моя. Прежние мои мысли об осторожности рассеялись. Братья предложили сказать слово, и я говорил. На собрании я заметил одну сестру-старушку. Она недавно приехала из Польши, которая особенно радовалась моему возвращению из лагеря и благодарила Господа больше всех. Я спросил ее: «Сестра, мы с тобой видимся первый раз. Почему ты так радуешься?» Она мне сказала, что 5 лет назад прибыла в нашу местность и увидела, как моей жене тяжело воспитывать 5 детей без всякой помощи. «Из лагерей большинство не приходят. Я знала», — говорила сестра. «Я не имела средств помочь твоей жене, но я положила в своем сердце просить у Господа, чтобы Он сохранил тебя в живых и чтобы ты пришел домой. Каждый день я об этом много молилась. Теперь я вижу, что мою молитву Господь услышал. Как же мне не радоваться и не благодарить Господа?» Сестра эта любила Господа, и я понял, что Господь меня спас по ее молитвам. Через год она умерла. Эта сестра была одинокой и жила на квартире. Случилось, когда хозяйка вышла на огород, она встала на молитву и так на коленях отошла в вечность. Господь взял ее к себе. Вскоре я устроился на работу десятником на строительстве моста. Но мою радость в жизни составляло служение Господу. В воскресные дни мы проводили по селам собрания. Господь обильно благословлял наш труд. Через год я переехал в Псков. Там была большая духовная нужда. Местная община численностью около 100 человек была зарегистрирована. Пресвитером был Дементий Васильевич Васильев. Община жила новой жизнью, управляемая старшим пресвитером Михаилом Сазонтовичем Капустинским. Здесь первый раз в жизни мне пришлось встретиться с действиями старших пресвитеров. По общему мнению Псковской церкви, он разрушал дело Божье. Кроме того, он присваивал церковные средства. Все общинные пожертвования местный пресвитер передавал Капустинскому. После обычного сбора Капустинский предлагал членам церкви подписной лист для своих нужд и ходил по домам, таким образом вымогая деньги. Члены церкви просили меня помочь. Братья вызвали Капустинского, чтобы поговорить с ним в присутствии общины. Беседа проходила в недружелюбном тоне. В каждом Капустинский старался находить пороки. Мне пришлось ему указать на его неправильное действие по отношению к церкви, о том, что он один заменяет собой и церковный совет, и кассира, и ревизионную комиссию. После долгой беседы он в конце концов согласился даже меня ввести в церковный совет, так как пресвитер сказал, что вся церковь желает этого. Это было в субботу. А в воскресенье Капустинский руководил собранием как утром, так и вечером. и мне не предложил участвовать в проповеди. Местный пресвитер напомнил ему вечером, что братья и сестры недовольны этим. Капустинский подходит ко мне и при всех говорит: «Сергей Терентьевич, ты не обижаешься, что я тебе слова не дал?» «Нет, не обижаюсь», — ответил я. «Пусть другие говорят, я этому рад». Он сказал: «Прости, брат», и поцеловал меня. А через 4 дня меня арестовали, и я оказался в псковской тюрьме. Меня обвиняли в том, что я проповедовал Евангелие, даже предъявили мое заявление о вступлении в члены псковской общины, которое Капустинский передал в качестве вещественного доказательства. Следствие закончилось скоро, потому что мне не предъявляли ничего несуразного, как было в 1937 году. За принадлежность к контрреволюционной евангельской секте по постановлению особого московского совещания меня приговорили к пожизненной ссылке в Красноярский край. Но Бог не оставил меня. Находясь в псковской тюрьме, я испытал большие благословения, потому что верующие прилежно молились обо мне. Каждый день я получал передачу и кормил всю камеру, 20 человек. Заключенные видели, какую любовь имеют дети Божьи друг к другу. Кроме меня, Капустинский предал еще 3 братьев. Александрова, у него осталось 7 детей. Шунаева, он умер в заключении, и Тараканова. Но его Господь чудно избавил от ареста. В 1950 году, в первых числах января, я прибыл этапом в Казачинский район Красноярского края. Любящий Господь везде пребывал со мной, и я видел спасающую и укрепляющую руку. Мне не хотелось перевозить мою семью в этот далекий край, от железной дороги 280 километров. Зимой здесь мороз до 55 градусов, а летом страшная мошка и глушь таежная. Но Господь расположил сердца моих детей, и ко мне приехали 2 старших сына и дочь, которых послала мать. Мы построили дом. Все ссыльные завидовали мне. Какой счастливый человек, что приехали к нему дети. Весной 1951 года ко мне приехала жена. Старший сын для нас служил большим благословением, потому что через него мы имели общение с детьми Божьими, рассеянными по всему Красноярскому краю. С нами он прожил все 7 лет. Ближайшее место, где проводились собрания и совершалось хлебопреломление, находилось в 20 километрах от нас. В последние годы моего пребывания в ссылке я посещал эти собрания. К тому времени мне было уже около 60 лет. Я был инвалидом 2-й группы по болезни сердца. Ходить в день по 40 километров по бездорожью мне стало очень трудно. Однажды в воскресенье мы вышли с 20-летней дочерью на собрание в 5 часов утра. В будние дни по дороге ходили лесовозы, а в воскресенье все кругом было тихо. Дорога от нашего поселка шла в гору. Гора не такая крутая, но для моего сердца это было очень затруднительно. И тут мы услышали, что сзади идет машина. Мы были уверены, что шофер нас подвезет хотя бы немного, но он не остановился. «Господи, почему же так произошло?» — шел я, рассуждая сам с собой. Вдруг меня охватил сильный ветер. Мы шли густой тайгой, покрытой снежным инеем. Я посмотрел вверх на ветки деревьев. Они не шевелились. Оглянулся на дочь, думая, что она заметила этот сильный ветер. Но она молчала. Я как-то испугался, но вместе с тем ощутил прилив физической силы. Пройдя 7 километров, мы обычно отдыхали. Но на этот раз мы не остановились и шли дальше. Прошли еще 7 километров. Стало рассветать. Я не чувствовал усталости. Если бы я шел один, то пошел бы еще дальше. Но я вижу, что дочь утомилась. «Давай сядем, отдохнем», — говорю я ей. Мы присели. Она спрашивает: «Пап, а почему ты так быстро шел? Я едва за тобой поспевала». Я боялся ей сказать, что произошло, а сам думал, как несовершенны мои мысли. хотел подъехать немного, а Господь укрепил меня на весь путь. Пришли ко времени, братья были очень рады. Мы провели торжественно утреннее и вечернее собрание. Но и на обратном пути я также чувствовал крепость, которую Господь мне послал посредством движения ветра. После смерти Сталина была объявлена амнистия, и мы вернулись из ссылки домой в Рязань. В этом же году я посетил своего старого друга Михаила Васильевича Ванина, который после 15-летнего заключения находился в ссылке в городе Ухте. Он мне поручил в Москве встретиться с Ильей Григорьевичем Ивановым, его другом, который обещал ему Библию и другую духовную литературу. Встретились мы в доме Иванова. Во время беседы Иванов предложил мне работать во ВСЕХБ, так как я был освобожден от работы на производстве по инвалидности. Я в то время не знал о внутреннем состоянии ВСЕХБ, поэтому дал согласие работать. На следующий день Иванов познакомил меня с Житковым и Каревым, с которыми состоялась пространная беседа. Они хорошо знали моего дядю Конкина и решили принять меня в число своих служителей. Я заполнил анкеты для работы во ВСЕХБ. Потом я попросил разрешения взять отпуск на 2 месяца без содержания, так как некоторых своих родственников не видел уже 20 лет. После этого я думал приступить к служению, куда бы меня ни послали. На это они дали согласие, и я отправился. Прежде всего я приехал в Батайск, где жила моя сестра. Мы с ней пошли на собрание, и я передал привет от московских братьев Житкова, Карева и Иванова, выполняя их просьбу. Пресвитер Сычев пригласил меня к себе домой и поинтересовался моей биографией. Я ему рассказал, за что был арестован первый, а также второй раз. Я упомянул о том, что содействовал моему второму аресту Капустинский. Об этом он просил меня рассказать поподробнее. До этого я думал, что Капустинский – единственная личность в братстве нашем, способная на предательство. Сычев слушал меня с большим вниманием и как-то настороженно. И вдруг, к моему удивлению, он мне говорит: «Брат, и я такой». Когда он мне это сказал, я был так поражен, что положил голову на руки и не знал, что говорить и что думать. Он, видя мое состояние, говорит: «Мы все такие. Мы все должны давать сведения уполномоченным о всем, что делается в церкви, и о чем бы нас они ни попросили, и должны выполнять их задания». Я тяжело переживал это страшное сообщение. Оно поразило меня. Затем я поехал в город Прикумск, Ставропольский край. Там я прожил у своей сестры месяц, проводил ежедневные собрания. Старшим пресвитером был Подгайский. То, что я услышал от Сычева относительно старших пресвитеров, мне хотелось проверить, и я спросил у местного пресвитера о Подгайском. Он мне сказал: «Подгайского как подменили. Он приезжает к нам и вместо Библии с кафедры читает газеты о достижениях советской власти. Нам тяжело это видеть, но сказать ему не осмелимся, а он побудет и уедет, не принеся нам никакого назидания». Пробыв 2 месяца в поездках, посетив многие церкви, я увидел, что брат, открывший мне правду о разрушительной работе старших пресвитеров, был прав. И все же мне очень хотелось услышать об этом и от брата Иванова, который больше, чем кто-либо другой, знает тайну падения ВСЕХБ. Перед тем, как вернуться в Москву, я побеседовал с пресвитером Рязанской общины Болдиным, но тот меня так встретил, что даже не разрешил передать привет. Настолько он добросовестно выполнял распоряжение своих старших братьев, то есть уполномоченного и ВСЕХБ. После всего этого я приезжаю в Москву. В молитвенном доме я встретился с Ивановым. Нужно сказать, что при нашем свидании во время приема меня на работу во ВСЕХБ он проявил ко мне много внимания и сказал: «Мы будем большими друзьями». Поэтому я к нему обратился с открытым сердцем. Я ему не рассказал того, что говорил Сычев из Батайска, но сказал то, что сам видел за 2 месяца поездок по общинам. Я видел, как Галяев в Р говорил проповеди, на которые один брат, вставший, сказал: «Если ты еще будешь говорить так, мы тебя стащим с кафедры». Я слышал о старом пресвитере-пьянице Беляеве, который пил до потери сознания и пришел на собрание с бутылкой в кармане. Об этом написали в «Союз», но те ответили, чтобы его не отлучали от церкви, и его перевели в Смоленскую область, где он, будучи старшим пресвитером, из-за кафедры говорил даже нецензурные слова. Все это я рассказал Илье Григорьевичу. Кроме того, я напомнил ему, что дети Божьи страдали и сейчас страдают в лагерях, а вы здесь предали дело Божье. Он долго слушал, а потом говорит: «Неужели ты видел одно плохое, а хорошего не видел?» В это время пришел дежурный и позвал Илью Григорьевича на длинный разговор. В эту ночь я передумал еще раз обо всем, что пережил, и о нашем разговоре с Ильей Григорьевичем, и решил в другой раз как можно больше молчать, послушать, что он будет говорить. Я очень страдал за все дело Божье, которое оказалось в таком тяжелом состоянии. На следующий день мы опять встретились, сели в уголок в кафе. Я ожидал, что он заговорит первым, и мы долго молчали. Наконец он не выдержал, похлопал меня по плечу и сказал: «Все знаем, больше, чем ты сказал, знаем. Но скажи, что делать? Что делать?» Он говорил это таким беспомощным голосом, что пронзил меня до глубины души. Мы опять замолчали. Он мне представился Самсоном, которому остригли волосы, выкололи глаза, связали руки и посадили в дом узников, а потом заставили крутить жернова. И я подумал, если бы его спросить: «Самсон, зачем ты мелешь на врагов народа Божьего?», то он бы сказал так же: «А что делать? Освободиться у меня нет силы, а если не буду молоть, меня убьют. А я жить хочу». После этого свидания и молчаливого конца нашей беседы мы простились, и я до сего дня с ним не встречался. Работать во всех Б после подобного объяснения для меня было немыслимо. Находясь в Москве в декабре 1957 года, я имел встречу с одной 85-летней сестрой-старицей Пелагеей Ивановной Ивановой, уроженкой Рязанской губернии. Эта сестра, бывая на родине, посещала нашу общину в селе Иванково и своим присутствием всегда приносила благословение, так как была способной труженицей на Ниве Божьей. Она работала диаконисой 30 лет с покойным братом Павловым. Многие души она приобрела для Господа своими беседами и посещениями. По окончании длительной беседы о всех благословениях, которые мы имели в прошедшие годы, она вдруг сказала: «А я не согласна со всех Б и его действиями». Меня это удивило. Тогда она рассказала, как приглашала Житкова. Я сказала ему: «Зачем вы соединились с властью, чтобы идти против истины? Ведь написано: дружба с миром есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Он мне ответил: «Пелагея Ивановна, если бы мы не согласились, нам бы собрание не разрешили». «А нужны ли Господу такие собрания, где нарушается слово Его?» Говорю я ему. Саул некогда говорил Самуилу: «Скот, который мы оставили, волов и овец мычащих и блеющих, мы оставили в жертву Господу». Но Самуил сказал Саулу, что Господу нужно послушание. Непокорность – такой же грех, как и волшебство, и непослушание – то же, что идолопоклонство. Яков Иванович молчал. Очевидно, трудно было ему возражать истине. Тогда я сказала ему: «Не будет вам благословения за то, что вы, нарушив волю Божью, согласились с миром сим разрушать дело Божие. Господь отступит от вас и разрушит дело ваше». В 1958 году я приехал в Рязань. Зная состояние зарегистрированных церквей, подвластных уполномоченным, а народ Божий еще не понимал этого, я начал работать среди незарегистрированных общин. В Рязани, в домике, где я жил, три раза в неделю собиралась по вечерам молодежь и некоторые пожилые братья и сестры для духовно-назидательных собраний. Старшим пресвитером по Рязанской области был Булгаков Григорий Тимофеевич. В 1960 году мы с ним неожиданно встретились. Он сказал: «Вот я рад тебя видеть, Сергей Терентьевич». «Почему?» – спрашиваю я. «Да как же, мы сейчас с Петром Алексеевичем Ивановым, пресвитером из Касимова, были у уполномоченного, и он сильно ругал меня за то, что ты проповедуешь в незарегистрированных группах Рязанской области». Булгаков долго журил меня за это. В конце я ему сказал: «Григорий Тимофеевич, давай поговорим о чем-нибудь назидательном».
«О чем нам с тобой говорить?»
«Да хотя бы о пророке Ионе вспомним, которому Господь повелел идти в Ниневию проповедовать, а он не послушался и поехал в Фарсис. А потом мы знаем, что его постигло за это непослушание. Нарушать повеления Божьи о проповеди Евангелия я не желаю, ибо это не останется безнаказанным». И Господь заставил говорить ослицу человеческим голосом. Григорий Тимофеевич, оглянувшись туда-сюда, возле нас никого не было, сказал: «Да уполномоченные хитро действуют. Сколько бы им нужно было сыщиков для наблюдения за нами, а они это делают через нас». В скором времени Булгаков привез положение 1960 года, подписанное служителями всех Б. Он собрал церковный совет, пригласил и меня, хотя я в совете не состоял. Булгаков прочитал этот документ. На всех присутствующих, кроме пресвитера, положение произвело потрясающее впечатление. Все молчали, никто не хотел говорить. Тогда Булгаков сказал, что если мы не примем и не подпишем этого положения, то собрание нам закроют. А если проведем его в жизнь, то собрания будут проходить так, как и проходили до сих пор. Мне невольно вспомнились слова сестры Ивановой. «А угодны ли Господу такие собрания, где Слово Божье нарушается?» Я попросил слова и сказал: «Давайте напишем во всех Б, приняли к сведению и тем ограничиваемся». Но местный пресвитер Болдин сказал: «Сергей Терентьевич, если мы положение примем, кто же посмеет его нарушить?» А Булгаков сказал: «Только к неуклонному выполнению и руководству должны мы принять новое положение». На следующий день собрали они двадцатку и убедили ее подписать положение. Булгаков уехал со спокойной совестью, что выполнил свой долг. После этого в Рязанской церкви произошло разделение. Отделились около 40 человек. Конечно, всем было понятно, что разделение вызвано новым положением. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали 10-ю передачу, составленную по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.
Тайгой засыпающей тихо всходит луна, а вдали замирающей слышен крик журавля. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, все севера дикого, в сторону южную. А журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в сторону южную. Как услышу я крики журавля над собой, сердце бьется в груди моей, сердце рвется на мой. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в сторону южную. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в сторону южную. Спускается над зеленой тайгой, в небе перекликаются журавли меж собой. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в сторону южную. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в сторону южную. Этот крик журавлиный мне напомнил сейчас о небесной отчизне, что готово для нас. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в сторону южную. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, с севера дикого, в сторону южную.